Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что, лето подвалило к середине, политическая жизнь затихает помаленьку. Затихнем, надеюсь, временно и мы. Только подегустируем это дело еще разок, чтобы получше запомнить вкус полугодия. Кстати, напоследок нам подвезли новых гостинцев прямо из Кремля. Помните ли вы карикатуры Бориса Ефимова годов этак 50-х-70-х? Ну, я вам напомню одну. Такая противная надувная утка крякает. Изо рта у нее брызжет, разумеется, грязь, а на утке написано «Радио Свобода». А за нею стоит наглый тип с насосом в руках, в шляпе, темных очках и в плаще. А на плаще том написано «Для тупых ЦРУ». Я, признаться, думал, что вся эта живопись давно в прошлом, но нет. Рембрандт у нас устареет, а Борис Ефимов – фигушки.
На встрече в МИД в минувший вторник Владимир Путин заявил о существовании спланированных кампаний по дискредитации России, передает РИА Новости. Президент призвал дипломатов противостоять этому и призвал посольство и другие зарубежные представительства принять активное участие в формировании непредвзятого благоприятного представления о внутренней и международной политике России.
Ничто не скроется от нашего президента. Узнал-таки о существовании спланированных кампаний по дискредитации России. Откуда узнал, не сказал. Впрочем, сомневаться нельзя. Источники у президента точные. Опасность для России чуют за версту. Рука на пульсе круглосуточно. Ингушетию только проспали. Норд-Ост прошляпили. Да шахиды по Москве гуляют, как по палестинской автономии. Но уж по части идеологического нюха промашки не жди. Это наследственное у нас. Еще в президентском послании, помните, заподозрил Владимир Владимирович что-то неладное в тех, которые едят с чужой руки. Нет бы, как все кушать с президентской. И как в воду глядел. 2 месяцев не прошло, отыскались следы спланированных кампаний по дискредитации России. Да чего же их искать? Соберутся в Страсбурге и гадят всем миром прямо нам в имидж. Эх, как бы устроить, чтоб чесать, где чешутся, а в зеркале международной прессы, чтоб было как на ВГТРК. Посылали туда за улучшением имиджа Рогозина. Не помогло. Теперь уж не знаем, чем их пронять. Войска, что ли, еще куда ввести для улучшения имиджа? Бюджет и остаток спецслужбам отдать? Правосудию еще разок темную устроить? Последнюю независимую радиостанцию накрыть в лесу, как гестапо-радистку Кэт? Что еще сделать, чтобы они угомонились и поняли, что имеют дело с демократическим государством? Что и говорить, задачка МИДу поставлена не слабая. Формирование непредвзятого, благоприятного представления о внутренней международной политике России. Увольте, Владимир Владимирович, уж что-нибудь одно, либо непредвзятое, либо благоприятное. Но, кажется, речь идет именно о благоприятном. Как говорил один персонаж у Маяковского, «сделайте нам красиво». Ну что ж, этот способ общественной благопристойности известен давно. Вылить на себя склянку духов вместо того, чтобы помыться. Старо это, разумеется, как глушилка и организация движения за мир во всем мире на фоне Праги и Афгана. Но ведь старый конь бразды не испортит, правда? Впрочем, хватит о злобе дня. Обведем же мысленным взглядом прошедшее полугодие. Главным событием отчетного периода стали очередные выборы того же президента тем же способом. Никакого административного ресурса, упаси Боже, просто круглые сутки по всем телеканалам. Путин с моряками, Путин с горняками, Путин с доярками, Путин с татарками. А то, как Хармсовский Толстой соберет вокруг себя детей и ну гладить их по головам. После этого неумеренного человеколюбия народу просто ничего не оставалось, кроме как явиться 14 марта, на участке по дешевизне отовариться и за кого надо галку в клетке поставить. И правда, случались и сбои. Принесли одной бабушке на дом урну с будущим избирательным прахом, а она совсем плохая, собралась голосовать за Глазьева. Хорошо работники избирательной комиссии успели это заметить и урну подальше от той бабушки унести. Но ведь пропал голос, явка накренилась. А все потому, что не продумали до конца технологию. Заранее надо ставить галки, заранее. Вот же активисты, сотрудники психдиспансера номер 4 на Дальнем Востоке. Принесли больным их избирательное право сразу в переваренном виде. С отметками напротив, угадайте, какой фамилии. 2 больных от такого зрелища даже немножко выздоровели. И попросили принести им чистые бюллетени. Так им честно сказали, других не было. Скоро, между прочим, и снаружи других не будет. От этого избирательного счастья в ту пору первым пришел в себя и спел осанну ныне здравствующей вертикали мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Ушли коверные с манежа, прилюдно сделавши в штаны, И только главный взор и нежа опять весь в белом, хоть бы хны. Но как ни злобствовали вы бы, электорат не обмануть. Россия сделала свой выбор, Россия выбрала свой путь. Нам по нему отныне в ногу идти с тобой, другого нет. Так полюбляй же понемногу и аромат его, и цвет. Нам избирательное право сказать по правде ни к чему. Сия мудреная забава помеха русскому уму. И я бы памятник поставил на Красной площади в Москве тому, кто разом нас избавил от этой дырки в голове.
14 марта народные мечты сбылись, дай бог, чтобы не окончательно. А чтобы заранее стабилизировать ситуацию и сделать жизнь совсем прекрасной, президент Путин еще до выборов убрал из Белого дома Михаила Касьянова, который, будучи премьером, время от времени позволял себе думать на политические темы, что совершенно лишнее, согласитесь. Ну, в стране уже есть один человек, который думает. Зачем еще? Пошарив в кадровых закромах Родины, Владимир Владимирович нащупал в Брюсселе некоторого Фродкова. Человек оказался тихий, многократно пользованный. Не то что в президенты России никуда не пойдет, если не позовут. А если позовут, пойдет куда скажут, причем молча. Идеальная кандидатура. Ибо рано или поздно, когда кончится нефтяная лафа и стабильности настанет кирдык, понадобится же кто-то, на кого можно нагрузить здоровенный мешок с ответственностью, повернуть тылом, надавать пендалей на глазах у народа и отправить в ссылку в очередной Брюссель. И по этой части, кажется, лучше Михаила Ефимовича не найти. Ну, а насчет экономики – это дело второе. Кстати, как раз в экономике в отчетный период случились большие успехи с эпиграфом из Гавриила Романовича Державина. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Русская народная забава, русскую рочь богатого. Вдарили по отдельно взятому олигарху, навалились всем миром, арестовали счета и заодно владельца. И вот тебя, бабушка Юрия, в день, а тебе, дедушка, минус 55 миллиардов долларов капитализации. Причем не у ЮКОСа минус 55 миллиардов долларов капитализации, а у нас с вами, у Российской Федерации. Большой праздник в Кремле.
Менеджера, по вине которого рыночная капитализация его концерна в течение 3 месяца снизилась на 55 миллиардов долларов, вышвырнули бы вон без всяких сомнений, пишет немецкая Die Welt. Но это не касается российского президента. Хотя дело ЮКОСа с момента замораживания счетов концерна в апреле ослабило российский рынок ценных бумаг именно на такую сумму. Однако политические наблюдатели в Москве утверждают, что в случае банкротства ЮКОСа и смены его собственника победителем окажется Владимир Путин. Конец цитаты.
Почему наш президент победитель, если своими руками обрушивает экономику своей страны, загадка только для неместных. Обрушивая Российскую Федерацию, конкретно сам Владимир Владимирович Путин стоит как огурец на радость народу, потому что а. Показал, что он тут самый крутой и ничего не боится. Б. Прищучил богатого еврея, что дает рост рейтинга автоматически. И, наконец, С. В процессе перераспределения оставшегося от ЮКОСа имущества, как минимум, не обеднел и уж точно помог к товарищам, у которых раньше были только холодная голова, портрет Дзержинского, да от бедности какой-нибудь захудалый мебельный салон. А тут целая нефтяная компания в руки идет. В чистые руки, заметьте. Правда, уже не десятки миллиардов она стоит, как раньше, а только 17. Но, как говорил Воланд, при скромной жизни хватит. Отдельной строкой в книге отечественного благосостояния записана у нас Чечня. По крайней мере, как выяснилось в отчетный период, перспективы у республики совершенно чудесные.
По сообщению агентства РИА Новости, во второй декаде мая глава Минэкономразвития России Герман Греф, подводя итоги совещания, прошедшего в Грозном, в частности сказал, цитирую, «Через 10 лет Чеченская республика будет одним из самых успешных регионов России». Конец цитаты.
Чем хороши долгосрочные прогнозы? Хрен проверишь. Пообещаешь сгоряча что-нибудь насчет завтрашнего дня, тебя завтра же поймают, к стенке припрут, носом во вранье ткнут и прилюдно отметелят. А коммунизм в 80-м, квартира в 2000-м и чеченское благоденствие в 2014-м – это как цыганское гадание, дело беспроигрышное. Только позолоти ручку. Вот только золотим ее в данном чеченском случае все время мы с вами, дорогие россияне. Давеча Фродков от Щедрот отправил в сторону Кавказского хребта еще 3 миллиарда миллиарда бюджетных рублей, вдогонку к тем миллиардам, которые уже давно растворились там на местности. Но не будем мелочиться, право, даже неловко. Миллиард туда, миллиард сюда, расчистка, потом зачистка, а потом опять расчистка. И примите во внимание, что помимо федерального финансирования имеются и другие резервы, и резервуары тоже.
По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, сегодня в Чечне действуют до 1000 нелегальных мини-заводов по добыче нефти. Горючее разливается по бензовозам и вывозится за пределы республики. Целые колонны беспрепятственно минуют контрольно-пропускные пункты в сопровождении российских танков и военных. Задействованность такого количества солдат и целых подразделений бронетехники указывает на то, что дело контролируется российским генералитетом, пишет газета. По данным чеченской милиции, за сутки из Чечни контрабандой вывозится нефть стоимостью 800 тысяч долларов.
Ну, 800 тысяч долларов в день. Да борьбы ли тут с Басаевым? Я бы даже сказал напротив. С Басаевым в этом случае как раз и надо договариваться. А что? 10 лет договаривались, нечто вдруг отворачиваться от инвалида. Даже не политкорректно как-то. Пускай себе взрывает и расстреливает время от времени. Пускай держит в страхе Кавказ. Тут как тут непобедимая и легендарная, в боях познавшая, почем дармовая нефтянка и торговля людьми. Это экономика войны. Что ж до политической стороны дела, то тут все обстоит совсем замечательно. А если еще сильнее прищуриться, чем-нибудь заложить уши и для верности зажать нос, то вообще ништяк. Кадырова, правда, взорвали. По Грозному уже и днем не проехать. Солдаты гибнут десятками в день, а простых чеченцев отродясь никто не считал. Но это совсем не страшно, потому что программа «Время» имеет обыкновение про все это либо не сообщать вовсе, либо упоминать совершенно вскользь, петитом, в середине программы, после подробного рассказа о встрече Путина, например, с президентом Вьетнама, и парочки сюжетов о счастливом детстве. Эдак через запятую с паводком. Ну, там, деревеньку смыло, фугас взорвался. А чего нет в телевизоре, того, считай, вообще не существует. Так что политический процесс под контролем. Свободные выборы нового президента Чечни объявлены. Как проголосуют, неизвестно, но кто победит, все уже поняли. Из той же программы «Время». А когда опять взорвется, под новым Кадыровым или уж сразу в Москве, президент Путин опять пройдется под телекамеры, весь в черном, и расскажет нам про мировой терроризм. Будем ждать. Теперь от материи неприятных перейдем к возвышенному и поглядим в сторону законодателей. Как они там без нас? А ничего. Причем чем дальше от нас, тем лучше. А чтобы народ вообще слишком много о себе не понимал, депутаты, вдохновленные отцом-благодетелем, приняли закон о предотвращении всяческих референдумов, чтобы, значит, на выборах Вишняков с рифмометром особого назначения, а в промежутке тишина и порядок. И правильно, иди работай. Поработал? Посиди, посмотри аншлаг. Нужно будет поставить галку в клетку, позовут, скажут куда. А для окончательного народного спокойствия приняла Госдума закон о митингах. Правда, первая редакция закона вызвала небольшой скандал. Тамошние умельцы перестарались и сгоряча назвали некоторые вещи своими именами. Ну, там типа запретить. Неинтеллигентно получилось, недемократично. Президент страшно возмутился, перстом указал, и безымянных авторов законопроекта некоторое время возили в прессе лицом по письменному столу. Это дало дивные демократические результаты, и появилась вторая редакция закона. О, это совсем другое дело. Слово «запрет» исчезло, теперь это называется «согласование». Так ведь гораздо интеллигентнее, правда? Не удалось согласовать? Твои проблемы. А в каких случаях и по каким поводам чиновник может повернуться к власти передом, а к тебе задом, в законе указать забыли. Так что все страшно прогрессивно. Еще немного так попрогрессируем и ку-ку. Привет от единства партии и народа. Свежо предание? Ну то-то. Ты вообще, зачем изобретать велосипед, когда все уже было? И было так прекрасно.
По сообщению Тартас, партия «Единая Россия» решила возродить систему политической учебы. Московская партийная школа будет работать на базе городской организации «Единороссов». Семинары будут проводиться раз в месяц, без отрыва от производства. Как заявили в пресс-службе организации, цель проекта – взять лучшие из налаженной в свое время эффективной системы политической учебы.
Эффективная система политической учебы. О, да, значит так. Те, кому за 40, могут ненадолго приглушить звук, чтобы зря не травмироваться. А для молодежи рассказываю. Эффективная система политучебы – это вот что. Это когда под угрозой неприятностей по службе вас загоняют после работы в душную комнату, и самый пыльный долболоб из начальства рассказывает там про планы партии, пока последняя муха не разобьет себе с тоски башку о стекло. Запомнили? Лет через 10 сверим ощущения. А пока давайте всем скопом исхитримся, обманем Гераклита и войдем в эту тухлую водичку снова, а то еще не все обнаслаждались. Впрочем, мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев, от всех ожидающих его и страну радостей, радостней, кажется, не стал.
Страну подстригли, как газон, не до гражданских ей свобод. Под Александровский музон она ложится и встает. Под Михалковские слова шагает путинским путем. А нам-то думалось сперва, что собственный изобретем. Хотели-то как лучше мы, а получилось как всегда. Над крышей матери тюрьмы горит кремлевская звезда. Все уже круг привычный наш, все меньше лиц, все больше морд. И все сильнее родной пейзаж напоминает натюрморт.
Но не надо печалиться. Вся жизнь, ну вы помните, надейся и жди. А на кого надеяться в отсутствие Бога, ребенку ясно. На гаранта и его передовой отряд. Руководящая роль партии и особенно ее возможности и тактические схемы в новейшее время лучше всего проявились в истории с футбольной сборной России. Свезло нам. Ведь есть такие несчастные страны, в которых футбол развивается совершенно без присмотра правящей партии. Ну, в Греции докатились до того, что вообще позвали на тренерский пост немца. Так он первым делом прекратил там кумовство и откаты. Ну и кому от этого стало лучше? То ли дело у нас. Скромность вот только мешала. Не хотели единороссы примазываться к отборочной победе нашей футбольной дружины над грозным Уэльсом. Скрывали свою стратегическую роль в этом сражении. Но тайное стало явным, когда в ноябре в программе «Времена» на Первом канале появился Борис Грызлов.
Мы не побоялись взять эту ответственность на себя и порекомендовать тренера футбольной команды «Единой России» в качестве тренера футбольной команды сборной России. Я мог бы сказать также, что мы готовы взять ответственность и по другим постам, в том числе министров в будущем правительстве.
Последовавшие вслед за этим заявлением португальские успехи нашей футбольной сборной, возглавляемые членом политсовета «Единой России» Ярцевым, заодно дали нам представление о квалификации других специалистов из этой партии. Впрочем, сами единороссы на чемпионате Европы выступили прекрасно, значительным числом рванув в Португалию за казенный счет. Обмен опытом. Футбольчик, океанчик, отельчик, опять-таки, звездам числа нет, бездне дна. Короче, с пользой провели рабочее время. Вот только забыл Грызлов погорцевать при телекамерах в раздевалке нашей сборной после поражений. После побед горцевал, а тут, наверное, заблудился на чужбине, не смог найти дорогу. И напоследок, от воспоминаний о прошедшем полугодии, вернемся в текущий момент, к нашей буче, боевой кипучей. Здесь все уже не только кипит, но иногда даже и булькает. Удвояется помаленьку ВВП, увеличивается КПД, федеральные силы продолжают зачистку НТВ. Это и безопаснее, чем в Чечне, да и получается гораздо лучше. На минувшей неделе новый гендиректор канала «Кулистиков» вслед за другими программами снял с эфира программу «Красная стрела». Лично мне, в свете последних заявлений президента, это решение кажется очень мудрым и государственным. Ведь все эти животные, ежу понятно, часть спланированной кампании по дискредитации России. Браво, Владимир Михайлович, я всегда верил в ваш мозг. Мы решили узнать подробности и только что дозвонились до главных виновников безобразия. На прямой связи со мной Хрюн и Степан. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, Виктор.
Здорово тебе, Шендерович.
Какие ваши ощущения после закрытия программы «Красная стрела»?
Что ты говоришь там?
Я говорю, каковы ваши ощущения после закрытия программы «Красная стрела»?
Ты, Шендерович, ты в борьбе за права человека, ты совсем от жизни оторвался, я гляжу. «Красная стрела» — это не программа, это поезд, ты понял, нет?
Да, и нас с него уволили, видите ли.
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Да что там подробнее? Пришел новый начальник станции, как его, Степка?
Владимир Михайлович.
Ну, Михайлович, и сбросил нас кедрени маме с поезда и все.
Как сбросил?
Как сбрасывать с поезда? Официально, я говорить официально вам заявляю, вам тут не жить никогда ни за чего.
Ну хорошо, а этот начальник, как вы сказали его зовут?
Владимир Михайлович, вы слышите плохо?
Да, да, да. Вот этот Владимир Михайлович, он чем-то мотивировал причину вашего увольнения?
Да, чего ты говоришь?
Мотивировал ли он причину вашего увольнения?
В телефоне у тебя как кони топочет. Да не, просто показал приказ и говорит, пошел вон свинья отсюда и все.
А у вас, Степан, есть какие-то свои версии?
Ну, знаете, мне кажется, что поскольку в поезде «Красная стрела» ездит, как бы это выразиться, власть, ну, наверное, мы ее плохо обслуживали.
И куда же вы теперь?
Как всегда, вместе со страной.
Прямо в эту хрюн. Ну, в лучшую жизнь, я говорю. Ой.
Но чем вы намерены заняться?
На телевидение обратно пойдем. Я не знаю, мост возьмут.
Ага, полы мыть у залете.
Виктор, кстати, может, вы как-нибудь посодействуете?
Ну, извини, Степ, ну какое телевидение? У меня вот плавленый сырок остался, и то спасибо.
Что ж ты раньше молчал, нелюдь? У тебя сырок у нас в пузырь есть. Жди, сейчас придем, сиди, никуда не уходи.
Ну вот, кажется, у меня появилось чем занять досуг. Потому что, я же вам говорил, мы в отпуск уходим. А вот когда вернемся из отпуска, нам еще будет где нарезать мелким ломтиком наш незамысловатый отечественный продукт. А не то вместе со страной, Хрюном и Степаном перейдем на рулет «Слава Путину», который уже начали выпускать в Нижнем Тагиле. Но тут уж я за качество не отвечаю. Счастья вам!
Жизнь у нас опять, похоже, по пословице пошла.
Мастера с кривой рожей будут править зеркала.
Наша пресса по свободе Камерун уже обходит.
Жаль, пока что временно отстаем от Йемена.
Да.
Все, кто голос отдавали, водкой обеспечены.
Сердцем мы голосовали, а теперь и печенью.
С каждым днем похож на рай, все сильнее чеченский край.
И летают над Эдемом херувимы с АКМом.
После заседания Думы негде митинг провести.
Все уходим в каракумы транспарантами трясти.
А, ура!
Жили светлыми мечтами, время быстро пронеслось.
Оказались на татами, мордой вниз, ногами врозь.
Яйца Фаберже прекрасны и по-прежнему в цене.
С молотом в стране не ясно, но серпы еще вполне.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».